Добрый вечер. Мы продолжаем исследовать тему нашу «Образы спасения в Священном Писании». И когда мы с вами последний раз встречались, мы говорили о том, что об избрании Израиля, что Бог избирает особый народ среди других народов. Он ожидает от него, что он будет другим, не как прочие. И через весь Ветхий Завет проходит вот эта тема, эта мысль о том, что народ должен отличаться, израильский, от соседних языческих народов. Это должен быть народ святой, народ чистый, неоскверненный идолослужением и разного рода идолопоклонством, служением языческим богам, которые практиковали другие народы. Но мы будем ошибаться, если будем считать, что на этом план Божий заканчивался. План избрать какой-то особый народ, наделить его какой-то особой своей милостью и поддерживать его инаковость по отношению к другим народам. На самом деле Израиль был не целью, а инструментом. Ветхозаветный Израиль. И спасение в Божьем замысле не есть исключительно привилегия только Израиля. И сегодня мы с вами будем говорить о развитии этого Божьего плана. Плана, который выразился в спасении язычников и восстановлении этого единства детей Божьих из всех народов. Ну, вы помните, что среди евреев культивировалось такое представление о язычниках как недругах, как врагах, как чем-то таком опасном. Ну и действительно, ветхозаветные истории от окружающих народов языческих все время исходили эти опасности. Военные набеги, непрекращающиеся осквернения всякого рода, когда Израиль перенимал от других народов их культ. И пророки всячески предостерегают свой народ от того, чтобы им не смешаться, не перенять эти оскверняющие их культы. Говорится об идолослужении, волшебстве, гадании, человеческих жертвоприношениях, культовом блудодеянии и так далее, и так далее, и так далее. И понятно, что в этом смысле, в смысле не исполнения заповедей Торы, язычники были нечисты в ритуальном смысле этого слова, потому что они не соблюдали законов о чистоте, об отделении, о святости. И разделить вместе трапезу иудеи с язычником было невозможно, потому что он был ритуально нечист. Вы помните, что даже если по тем или иным причинам кто-то из израильского народа был ритуально нечист, он должен был находиться вне стана, совершать определенный обряд, приносить определенные жертвы, и только после того, как священник ему разрешал снова входить в общество Израиля, он это делал. Ну, например, вы помните историю, написанную в 15 главе Евангелия от Матфея, когда одна женщина, хананиянка, то есть не иудеянка, а хананиянка, кричала вслед Иисусу: «Господи, помилуй, дочь моя жестоко беснуется». И написано, что не отступала от него. Ученики просили Иисуса: «Отпусти ее, она уже нам надоела своим криком». И помните, что Иисус сказал ей в ответ? Так очень жестко сказал, но он веру ее проверял. Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она продолжала настаивать на своем, а он сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить», помните, кому? «Бросить сам». И вот этим словом он выразил все отношение, это негативное отношение иудеев к язычникам. Они считали псами. Язычники ассоциировались с собаками, которые, знаете, на улице подбирают все, что попадет им, в том числе и падаль. И в иудейской литературе, например, можно найти такое утверждение: как святая пища предназначена не для псов, так и Тора предназначена не для язычников. Апостол Павел, описывая образ жизни христиан из Ефеса, обратившихся из язычества в христианство, говорит так. Это 4 глава послания к Ефесянам, 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом», напоминает им о том, кем они были, «чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Прочие народы, то есть не Божьи народы, не Божьи дети. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения их сердца, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Посему, что вы слышали о Нем и чему научились, так как истина в Иисусе Христе, отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего». С ненасытимостью делают нечистые вещи, говорит апостол. Ну, почему? Потому что отчуждены от жизни Божьей и по причине невежества Тору не знают закон Божий, не знают, как отличить правду от неправды. Но просвещение, познание во Христе делает их другими людьми. Итак, мы можем сделать очевидный вывод из всего, что вера в Бога сама, вера, обретение истины, знание о Боге истинного, она сама по себе стала стеной, которая отделила народ Божий от прочих народов. Не столько, как мы уже с вами в предыдущих встречах говорили, этнический или национальный момент, потому что если внимательно читать Ветхий Завет, то путь в народ Божий был открыт всем. Вы помните, например, Давид не был чистым евреем, да, его прабабушка была не еврейкой, а моавитянкой. И другие библейские герои, они далеко, или вспомните родословную Спасителя, мы говорили с вами, не так давно вспоминали о ней Раав, например, которая стала одна из прапрапрародительниц Спасителя. И другие герои, они не были этническими иудеями, но, войдя в Божий народ, они обрели правду, они обрели знание от Бога дарованного и стали отделять чистое от нечистого, правду от неправды, и таким образом Божьим народом стали. В этом смысле замысел Божий как раз и заключался в том, что Израиль хранить должен не свою этническую чистоту, а должен был хранить истину, дарованную им Богом, и быть открытым, включать всех тех, кто готов принять этот свет, эту правду Богом дарованную. Ну, об этом мы не раз находим у пророков, которые видели смысл истории Израиля как тех, кто должны включить в себя и другие народы. Например, вторая глава пророка Исаии, 2 стиха, здесь речь идет об образе горы Сион, или этого холма, на котором Иерусалимский храм построен. «И будет последние дни гора Дома Господня», образ храма, а храм не сам по себе, а та слава, которая в нем явлена, Божья слава, те заповеди, которые в сердце этого храма находятся, она будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Другими словами, авторитет законодательства, который выйдет из Иерусалима, будет выше авторитетов местных правителей и царей, потому что это будет авторитет самого Бога. «И будет он судить все народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать». когда это наступит, это время, когда мечи на орала перекуют. Не тогда, когда правители этого мира сядут и подпишут мирный договор, да? Цена этих договоров мы знаем какая. А тогда, когда гора Дома Господня станет выше других гор, да? Или другими словами, только через преобразование внутреннее, через посвящение своей жизни Богу, через осуществление в жизни своей Его заповеди, возможно, этот мир, наступление этого мира. Итак, как же пройдет это собирание народов? Каким образом эта преграда, о которой мы говорим, между язычниками и израильским народом, будет разрушена? И мы сейчас с вами обращаемся к рождественской теме. Помните, первая глава Евангелия от Луки рассказывает о Рождестве Спасителя. «И ангел, войдя к ней, к Марии, сказал ей: „Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать вовек“. И о нем сказано, что, если мы будем читать дальше, что одной из его миссий, он рождающегося младенца, будет то, что он станет светом просвещению язычников. И это его цель. И помните, кто приветствовал родившегося Мессию? Во-первых, кто приветствовал? Пастухи. А как вы думаете, почему именно пастухи? Ну да, так могло случиться, что ввиду того, что он родился в хлеву, это такая пещера, которых в тех местах много, небольшая пещера, которой овцы приносили свое потомство, это место, защищенное от ветра, от непогоды. Вот в одних из таких пещерок Спаситель и родился. Но пастухи, вы знаете, что цель евангелистов не просто описать, как это было, а в этом описании некий смысл вложить, между строк что-то написать, некий посыл. Так вот, евангелист Лука, он отличается от других евангелистов тем, что его Евангелие в первую очередь обращено к христианам из язычников. Он своим Евангелием пытается эту стену, стоящую между иудеями, язычниками, между Божьим народом и прочими народами, разрушить. И Спасителя встречают в первую очередь пастухи. Пастухи в силу своего занятия, им приходится дело иметь со скотом, в том числе и с мертвым скотом, они были ритуально нечисты. Они были, прежде чем войти в храм, они должны были пройти обряд очищения, и отношение к ним было соответствующим. И вот эти люди, как помните, мы говорили о язычниках, которые ритуально нечисты, они первыми приветствуют Спасителя. То есть Спаситель, получается, в первую очередь пришел не к ритуально чистым иудеям, а к тем, кто в лице других был абсолютно нечист. Во-вторых, помните, кто приветствует Спасителя? И вам, да, волхвы. Вам, наверное, становится тоже понятно, почему именно волхвы. Если вы будете читать пророков ветхозаветних, начиная с Торы, с Моисея, они тщательно всегда предупреждали израильский народ, чтобы они ни в коем случае не волхвовали, не гадали и прочие вещи не делали. Поэтому язычников, в принципе, ассоциировали с астрологами, гадателями, со всеми, кто имеет дело с какой-то силой, которая, ну, никакого отношения не имеет к Богу, явленному в Священном Писании. Поэтому волхвы – это, может быть, скорее такое собирательное название языческих мудрецов или князей, или каких-то людей, которые, ну, были видны в свое время. Но ввиду того, что они были язычники, они были идолопоклонники и верили в то, что звезды судьбу человека определяют и так далее, и так далее. Но Спаситель пришел к ним, к заблуждающимся ритуально нечистым людям, тем, которые поклонялись звездам и луне для того, чтобы им открыть истинного Бога, того, кому они должны поклоняться. Ну, пророка Исаии в 47 главе мы читаем 13 стих. «Ты утомлена», обращается к Израилю, как жене юности своей, такой образ использует пророк. «Ты утомлена множеством советов твоих, пусть же выступают наблюдатели небес, звездочеты, предвещатели по новолунию и спасут тебя от того, что тебе должно приключиться». Здесь как бы пророк с иронией говорит о надежде людей Бога не знающих. Они надеются на астрологию, на движение небес, но пусть это поможет тебе, он говорит. Вообще в раввинистической иудейской литературе язычников, как мы говорили, сравнивали не только с псами, но и ассоциировали с теми, кто поклоняется судьбе и звездам, слепой судьбе. А у Израиля, говорили мудрецы, иудейские судьбы нет. То есть нет счастливой звезды. Его счастливая звезда, его судьба – это живой Бог. И в этом смысле удивительно, что евангелист Матфей эту историю о поклонении волхвов записал. И здесь у евангелиста Матфея, который описывает историю поклонения волхвов, получается, что все меняется местами. Ирод, царь Иудеи, который должен был приветствовать первым Мессию, он приказывает его убить. И, спасаясь от него, родители бегут не куда-нибудь, а в языческий Египет. А волхвы, которые, казалось бы, ничего о нем не должны знать и быть врагами, по сути, потому что они язычники, они приходят для того, чтобы поклониться ему в числе первых. Таким образом, евангелисты, так между строк, для знающих закон, для тех, кто понимают эти тонкости, указывает на цель пришествия Мессии – собрать народы, собрать в одну Божью семью. А в Евангелии, если мы будем читать дальше, эта тема развивается, тема отношения Спасителя к язычникам. Они, как это ни удивительно, первыми откликаются на призыв Спасителя. В Евангелии, примеров множество. Евангелие от Матфея, например, в 8 главе. Мы с вами читаем с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“». Ну, сотник – римский офицер, может быть, это чин капитана современного, если это 100 человек в его подчинении. И вот он подходит к Спасителю и просит его об исцелении своей слуги, своего слуги. Иисус говорит ему: «Я приду, его исцелю». А сотник говорит: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и слуга мой поправится. Потому что я человек подвластный, имею у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, идет, другому: приди, приходит, и слуге моему: сделает, то и делает». И, услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, в Израиле я не нашел такой веры». Среди множества случаев, когда слушатели Иисуса обретали исцеление, евангелисты выхватывают и записывают отдельно, и устраивают их таким образом для того, чтобы показать читателям, нам с вами, что Иисус Христос, Мессия, пришел в этот мир для того, чтобы спасти не только язычников, но и не только иудеев, но и язычников. Как он говорит, я в первую очередь пришел к своим, но откликаются не свои, а чужие. Они верой своей откликаются. Или помните историю, которая все три синоптика и евангелиста описывают, о сутнике, который стоял у креста и наблюдал за тем, что происходит. И евангелисты говорят, что когда Иисус умер, и он был свидетелем всего того, что произошло, он исповедовал в него свою веру. Сказал, истинно сей человек был Сын Божий. Нам кажется, что в этих словах нет ничего особенного. Но помните, за то, что Иисус называл себя Сыном Божьим, иудеи хотели побить его камнями. Исповедовать Господа в то время среди иудеев Сыном Божьим – это был настоящий подвиг. И как можно было, казалось бы, увидеть в нем Сына Божьего? Зашел, как говорит пророк Исаия, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. Другими словами, он совсем не такой, каким ожидали его видеть иудеи. Успешным политиком, строящим царство иудейское, он пришел как жертва, как искупитель этого мира. И мало того, что сотник римский офицер, мало того, что он язычник, он еще и офицер или солдат армии поработителей, которые пришли и разбили свои шатры, развесили свои знамена на святой земле Израилевой. И опять евангелисты все переворачивают с ног на голову. Героем становится не какой-нибудь иудейский раввин или святой, а становится обычный языческий солдат, который мало того, что он язычник, еще и захватчик. Помните историю о милосердном самарянине, описанную в Евангелии от Луки? Кто там герой? Ну, самарянин. А кто такой самарянин в глазах иудея правоверного? Он нечистый. И если мимо этого пострадавшего человека, который описан, история, которая описана в 10 главе Евангелия от Луки, проходит и левит, и священник, те, которые должны были исполнить в первую очередь заповедь Торы о помощи, о вспоможении тому, кто в немощи находится, откликается язычник. И почему евангелист Лука описывает это? Почему Господь вспоминает именно эту историю? Ну, для того, чтобы показать, что он пришел не только к иудеям, но и язычникам. Вы помните историю с 10 прокаженными, которые просили их исцелить. И когда Господь сказал, ну, идите, покажите священнику, они пошли и по дороге увидели, что их кожные заболевания прошли. Кожа их очистилась, и из них вернулся ко Христу поблагодарить только один. И тот был самарянин. Опять та же история, опять она написана в Евангелии от Луки. В Евангелии от Иоанна мы с вами читаем 4 глава. Об этом говорит история о путешествии Спасителя в Иерусалим через Самарию. Обычно все шли внизу, там долина Иордана. Это был более безопасный путь, хотя более жаркий. Нужно было идти по пустыне абсолютно безводной. То здесь он избрал путь через Самарию. И самаряне, когда видели иудея со всеми отличиями, кисточками внизу его одежды, идущего на поклонение, то они выражали всякое свое презрение, неудовольствие. И вот у одного самарийского города завязалась беседа с женщиной, опять же, самарянкой. И в результате уверовала не только она, но написано, и многие из жителей того города уверовали. И это самое начало Евангелия от Иоанна. То есть Евангелия, они пронизаны этой темой, темой веры язычников. Или мы с вами, когда начинали наше размышление, мы вспоминали о женщине хананеянке, которой Иисус ответил, что я должен взять хлеб у детей и бросить псам. И помните, чем закончилась эта история? Она ему сказала: «Господи, ну и псы едят крошки, которые падают со стола господ». На что Иисус говорит ей: «Велика твоя вера». Велика твоя вера. Итак, евангелисты таким образом подчеркивают, что спасительным является не этническая принадлежность, не национальная принадлежность, а вера в Мессию, как свет, который пришел в этот мир, как искупление, которое Бог даровал этому миру. Потому и, посылая учеников своих, Иисус повелевает им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», или в Евангелии от Матфея «всем народам». И кто будет веровать и креститься, будет спасен, независимо от принадлежности к тем или иным народам. Собирание народов, о котором говорят пророки, осуществилось вот в этом миссионерском поручении: «Идите и научите все народы». Если сегодня мы, может быть, читая современными глазами, это воспринимаем с такой географической, как бы, позиции. Все народы, ну вот глобус перед нами, карта всего мира, которая разными цветами, страны, которые окрашены разными цветами, там живут разные племена, народы говорят на разных языках, имеют разный цвет кожи, разрез глаз, культуры, обычаи и так далее, и так далее, то, говоря «идите и научите все народы», Иисус имел в виду совсем другое. Он имел в виду: идите и преодолейте эту стену отчуждения между Израилем и народами, между тем, кто истину в своих руках держит, и теми, кто истины этой не имеет. Эта же мысль повторяется в первой главе «Деяния апостолов». Вы будете свидетелями от Иерусалима, начиная далее с Самарии, и до края земли. То есть вот эта тема преодоления стены отчуждения, стоящей между народами. И далее сюжет книги «Деяния апостолов». Мы не так давно с вами эту книгу исследовали, главу за главой. Вокруг этого миссионерского поручения и строится. И помните, красной нитью через всю книгу «Деяния апостолов» проходит тема преодоления отчуждения между избранным народом и прочими народами. И вторая глава книги «Деяния апостолов», ну, в этом смысле является, наверное, самой показательной и самой важной. Когда апостолы спросили Господа: «Что нам делать, когда ты придешь?» Он им сказал: «Идите в Иерусалим и ждите». И что там случилось в Иерусалиме? В Иерусалиме родилась церковь, да? Пятидесятница, праздник Пятидесятницы, 50 дней после Пасхи. В этот день произошло рождение церкви. И в чем это рождение церкви заключалось? Собравшиеся на этот праздник Пятидесятницы из разных диаспор, иудеи и вместе с ними богобоязненные язычники, которые приобщались к вере иудейской, вдруг услышали, что апостолы проповедуют на их родных языках. Они стали переговариваться между собой, говорить: «Слушайте, а не все ли они иудеи? Как это так? Мы слышим их говорящими на других языках». О чем нам это событие напоминает? Ну, здесь как бы речь идет о Вавилонской башне наоборот. Да, если Вавилонская башня стала причиной разделения на эти языки, то рождение церкви означает проповедь на иных языках или собирание народов в одну Божью семью. Когда люди начинают во Христе друг друга понимать и принимать. Кстати говоря, если о языках говорить, то в первом послании к Коринфянам, 14 главе, эта тема обсуждается. И апостол Павел говорит о том, что языки это знамение для неверующих иудеев. Ну, это легко понять, когда захватчики приходили в землю иудейскую, они говорили на незнакомых языках, да, как мы с вами недавно вспоминали, немцами называли на Руси всех, кто говорит не на русском языке. Они не мы, они как бы не на непонятном языке говорят. Так вот, пришествие немцев, образно говоря, означает людей, говорящих на непонятном языке, означает пришествие захватчиков. То же самое было и в Иудее. И незнакомая речь в Иерусалиме всегда ассоциировалась с наказанием неверующих иудеев или отступивших от Бога. Но здесь опять все это выворачивается наоборот. Знамение, дар говорить, проповедовать на языках, понятным другим народам, означает, что другие народы теперь Богом приняты. И теперь языки как признак национальной принадлежности, признак инаковости по отношению к Израилю, уже не разделяют народы, не разделяют культуры, а, напротив, становятся знаком принятия в Божью семью. Народы собраны, они понимают друг друга, они объединены верой в Спасителя. И этот закон или эта традиция, которая требует отделения язычников от иудеев, эта стена, которая стала между ними, таким образом упраздняется. Как говорит апостол в послании к Ефесянам, 2 глава с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, делавший из обоих одной, разрушивший стоявшую посреди преграду, и упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив на нем вражду». Итак, упразднил вражду плотью. Другими словами, крестная смерть вот эту вражду упразднила. И закон заповедей учением, или имеется в виду закон, который те постановления Торы, которые предохраняли иудеев от общения с язычниками, от того, чтобы перенимать их обычаи, во Христе теряет всякое значение, он исполнен, потому что в одном теле, или, как апостол Павел говорит, церковь – это тело, в котором разные части, он примиряет всех с Богом посредством креста. Для нас, может быть, эта тема покажется не слишком актуальной. Мы выросли на традициях советских, где, помните, в поздний период брежневский лозунг такой был провозглашен, что новая общность появилась в Советском Союзе. Общность, которая называется «Советский народ», в котором растворились эти этнические особенности тех или иных людей. Да, они, может быть, по-прежнему себя воспринимают с точки зрения национальности, которые не родились, но это для них уже имеет далеко не главное значение, так провозгласила власть в то время. Но прошло совсем немного времени, эти национальные различия снова дали свои плоды. Страна развалилась по национальному признаку, люди стали враждовать друг другу по национальному признаку, и стремительные силы сменились силами центробежными. То есть это говорит о том, что человеческими усилиями, с помощью какой-либо идеологии или программы глобализации этого мира, культурного такого мультикультурализма, проблему разделенности народов решить нельзя. Народы могут быть только объединены в тело Христово, только Богом изменены изнутри. Итак, иудеи считали язычников нечистыми, потому что те себя оскверняли идолослужением, не соблюдали законы о чистоте, о омовениях ритуальных, о приготовлении пищи, не отличали чистую и нечистую пищу, чистую и нечистую посуду. И вот эта тема очищения, ритуального очищения, тоже в книге «Деяния апостолов» проходит в связи с принятием всех народов в Божью семью. Помните видение Петра? Такое очень странное видение, где Бог предлагает ему есть нечистых животных. И Петр, видев этот сон, проснулся, никак не мог понять, что же Бог ему хочет этим сказать. Там ключевая фраза, что Бог очистил, то не считай нечистым. И потом Петр понимает, в чем дело, потому что приходит гонец и говорит: слушай, тебе надо срочно прийти в дом одного, опять же, римского офицера. Он очень интересуется Иисусом. Он очень интересуется Мессией, этой темой. Приди, расскажи ему, открой ему глаза. И, может быть, первая мысль, которая пришла в голову Петру: как я войду к ритуально нечистому язычнику, сяду с ним за один стол и буду вкушать его пищу? Это невозможно для иудея. Но Господь через этот сон сказал, что я очистил, то нечистым не почитай. То есть эта тема ритуальной нечистоты вот в таком виде проходит и в книге «Деяния апостолов», показывая, что нет нечистых в Божьих глазах. И опять же в книге «Деяния апостолов», может быть, еще одним таким важным местом, может быть, даже ключевым местом, на котором решалась судьба церкви, был Иерусалимский собор, где собрались пресвитеры, собрались апостолы для того, чтобы решить один простой вопрос. И он во многом был связан с путешествиями апостола Павла, который во время своих путешествий обнаружил, что на проповедь откликаются, хотя он в первую очередь шел проповедовать-то своим братьям в диаспорах, на проповедь откликаются не столько его братья иудеи, сколько откликаются язычники. И он взял на себя смелость крестить их и делать членами Божьей семьи, христианской семьи. И что же с этой его вольницей апостольской делать? Благословить его или не благословить его на дальнейшую проповедь? И ради этого собрались апостолы, собрались влиятельные христиане того времени для того, чтобы этот вопрос решить. И давайте мы откроем 15 главу «Деяния апостолов». Точку в этом вопросе поставил, ну, наверное, один из самых авторитетных среди апостолов, апостол Петр. Написано, что он сказал следующее, 14 стиха мы читаем. «Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвысится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы. Он цитирует пророка. И далее миссия апостола Павла, которая также связана с проповедью язычникам, живущим на краю земли. Ну, мы знаем, что краем земли, ну, на самом деле не считали какое-то место, за которым земля кончается, да? Это образное название примерно современной Черногории. То есть это вот та граница, до которой распространялась власть Рима. Дальше было сложнее, может быть. Но вот в лексике новозаветней это так. И мы знаем, что апостол Павел примерно вот эти края и проходил. Македония, современные, тогда Македония, современные вот эти балканские страны. И о своем призвании апостол Павел также говорит, как о призвании проповедовать или собирать язычников. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе» в первом послании Галатам, в первой главе послания Галатам, в первой главе, вы помните, такая автобиографическая. «О моем прежнем образе и жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим». Но и далее он описывает. То есть Для чего Бог его избрал? Для того, чтобы миссию вот эту определенную он исполнить, проповедь благовестия язычникам. И эта тема, она проходит от начала до конца служения апостола Павла. И 15 глава послания к римлянам подводит итог, определенный итог вот этого этапа его жизни. Он собирается в Иерусалим на праздник, но не просто соскучился он, хотя он, в общем-то, и не оттуда родом был, да, не просто ему храм захотелось увидеть. Он едет в Иерусалим и везет пожертвования, которые собирали язычники, или христиане из язычников, которые благодаря проповеди его ко Христу пришли. И он везет эти дары, эти пожертвования, как будто бы их самих в дар церкви Иерусалимской. Таким образом, объединяет церковь. А в то время голод разразился в Иудее, и церковь нуждалась в такой не просто поддержке, в смысле выражения сочувствия или каких-то слов хороших, а в реальной материальной помощи. И христиане в языческих странах, они откликнулись на призыв апостола Павла помочь своим братьям и сестрам в Иерусалиме богатыми приношениями. Таким образом, апостол на основании Священного Писания обосновывает в своих проповедях, которые он произносит, спасение и язычников. Собственно, за это его преследуют, опять же, это еще одна тема книги «Деяния апостолов», его преследуют иудеи, которые никак с этим не хотят согласиться. Да, это такая драма, которая разворачивается на страницах книги «Деяния апостолов». И его послания, они основаны на этой истине о том, что верою во Христа все получают спасение. В противовес спасению делами закона или благодаря своей этнической принадлежности, прописанной в Торе, или традициям, которые свидетельствуют о принадлежности к этническому Израилю. Как говорится в послании к Галатам, в 3 главе 6 стиха. Так Авраам поверил Богу, это ему вменилась праведность. Познайте же, что все верующие – суть дети Авраама. И Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». И вот эта тема собирания, как бы Вавилонская башня наоборот, избрание Израиля наоборот, она находит свое вот воплощение в служении апостолов и, конечно же, в служении Спасителя, который и пришел в этот мир для того, чтобы его спасти во всем его разнообразии этническом, национальном, культурном и так далее. Итак, история спасения – это история собирания народов. Народы говорят на разных языках, поклоняются разным богам, разделены национальной принадлежностью, имеют разную историю, традиции, культуру, но цель Божья – собрать эти народы в свое царствие. И кульминацией этой цели стало служение Спасителя и служение апостолов. И церковь христианская, она надконфессионально, то есть наднационально, надкультурно, она вмещает в себя все разнообразие людей этого мира. И вы помните заключительную сцену великой борьбы, которая описана в книге «Деяния апостолов», простите, в книге «Откровения». В 5 главе мы 6 стиха читаем, сказано так: «И вот взглянул я, и посреди престола и четырех животных и старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел, взял книгу от десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда 4 старца и 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем. Каждый имел гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И дальше 9 стих. «И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Помните, цари и священники, царственное священство, 19 глава книги «Исход» – это замысел Божий о своем народе. Этот теперь замысел распространяется на, как здесь сказано, на всякое колено, язык, народ и племя. И мы с вами тоже представители, может быть, разных народов, имеющие разное происхождение, в этом смысле, собраны в одну семью, семью Божию. И пусть Господь поможет быть его достойными представителями здесь, на этой земле, теми, через которых он будет осуществлять этот свой план собирания народов в свое царствие и дальше. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел каждого из нас на нашем жизненном пути, за то, что Ты собираешь нас в свое царство, то, что Ты открыл себя нам как свет, как правду. И просим, помоги нам хранить это знание Тебе, хранить эту правду и быть светом и правдой для других. Помоги быть частью Твоего великого плана собирания народов в Царствие Небесное. Просим во имя Христа. Аминь.